Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационный день программы «Поток» на частоте 94.8. Радиостанция «Говорит Москва». Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. В сообществе «Говорит Москва». Сейчас мы продолжим обсуждать наиболее интересные, животрепещущие новости сегодняшнего дня. И в ближайший час мы поговорим о заявлении КГБ Беларуси, о том, что они пресекли удары дронами из Литвы по объектам в Минске. Так это или нет? И что это вообще такое? Почему такое происходит? В Кремле рассказали о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов. Продолжим эту тему, тему коррупции, да, такая громкая, в общем-то, со вчерашнего дня. Она тянется с позавчерашнего даже. Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. Узнаем, почему антибиотики больше не удел у нас. И, наконец, Всемирная организация здравоохранения выяснила, в какой стране Европы дети пьют больше всего.
Поток. Успеем сказать главное.
Начнем мы с новости из Беларуси. Да, в КГБ Беларуси пресекли удары дронами из Литвы по объектам в Минске. Глава ведомства Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить, значит, удары вот этих вот боевых дронов с территории Литвы. Что он еще сказал? Что Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, которые позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами. Что еще? Что работа в этом направлении продолжается, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может. Эту тему мы сейчас разовьем с Геннадием Тимофеевичем Алехиным, автором телеграм-канала «Адекватный харьковчанин», полковником запаса. Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Геннадий Тимофеевич, вот, значит, это заявление КГБ Беларуси, да, о том, что они пресекли удары дронами из Литвы по объектам в Минске. Ну, в общем, если это действительно было так, то это довольно серьезно. В то же время из Литвы уже звучат заявления, что это все фейк. Как вы считаете, что все-таки это такое?
Я бы хотел уточнить. Не пресекли, а предотвратили.
Предотвратили, да.
Угу. Это разные вещи. Обычно такие, скажем так, операции, такие действия происходят в тишине, потому что этим занимаются спецслужбы. И уже полная информация, более-менее детальная, идет по факту. Значит, были какие-то оперативные действия, о которых ни руководство КГБ Белоруссии говорить не будет. Ну, так принято.
Нет, но они же все-таки уже сделали это заявление.
Конечно, они заявление сделали о предотвращении. Более того, руководитель КГБ Белоруссии, вот буквально самое последнее заявление о том, что на территории Украины ведется подготовка около 1000 бойцов, которые по оперативным, опять же, данным, по данным спецслужб, могут где-то... Ну, вы знаете, как вот подобное было на территории Белгородской области. Угу. Диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на некоторые участки Грайворонского и Шебекинских районов Белгородской области. То же самое, где-то какие-то планы, видимо, Главное управление разведки вынашивает и по прорыву, где-то не исключено такие прорывы по территории, на территорию какого-то населенного пункта в Белоруссии. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, как бы литовцы ни комментировали, фейки это или не фейки, вообще все комментарии и литовской стороны, и руководство Украины, включая главное управление разведки, надо делить напополам, а то и вообще не верить этому. Угу. Потому что там чистейшая воды дезинформация. На самом деле, на мой взгляд, они просто прощупывают реакцию официального Минска. Во-первых. Во-вторых, пытаются нагнетать такую, знаете, информационную истерию. Угу. Сейчас дела на линии фронта, на линии боевого соприкосновения, мягко скажем, у них швах, как говорят военные. Поэтому они пытаются вот этими медийными ресурсами как-то дезавуировать вот это, мягко скажем, тяжелое положение на линии фронта. Это второй момент. И третий момент. Ответ решительный, конкретный, который, значит, вот делал заявление Александр Лукашенко, говорит о том, что еще раз он подчеркнул, что Белоруссия — это самый близкий, тесный союзник Российской Федерации. Все вопросы решаются во взаимодействии. И он дал понять, что в случае каких-либо провокационных или иного рода действий со стороны НАТО, угу, это вот имеется в виду Восточная Литва, там Польша, или со стороны Украины, получат совместный адекватный ответ со стороны России и Беларуси. Он особо, Александр Григорьевич, это подчеркнул. Угу. Я бы так ответил коротко на ваш вопрос.
Вот слушатель спрашивает один вопрос. Зачем им не хватает каких-то своих проблем? Они же приглашают к барьеру еще одного противника.
Так я ж об этом и говорю, что они хотят просто увести всю информационную составляющую, которая играет очень большую роль, от тех проблем, которые у них на фронте.
То есть это чисто, самым... это чисто информационная атака?
Да, это чисто, я бы назвал, это чисто информационная атака. И это, во-первых. И, во-вторых, показать, что украинская сторона способна решать любые задачи не только на линии фронта, но и в случае каких-то там нападений там и прочее со стороны других государств, граничащих с Украиной, в частности Белоруссии.
Угу. Но тут вот непонятно, как именно украинская сторона может решить эти вопросы. Каким
образом? Украинская сторона никак не может самостоятельно решить этот вопрос в Белоруссии, тем более на линии боевого соприкосновения на фронте. Все решает, вы сами понимаете, кто. Украинцы тупые исполнители всех планов, задумок Вашингтона и Брюсселя.
Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Геннадий Алехин, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин», полковник запаса, был у нас в эфире. Обсуждали мы сегодняшнее заявление КГБ Белоруссии о том, что они предотвратили удары дронами из Литвы по объектам в Минске. Заявление такое сделал глава КГБ Иван Тертель. Он сказал, что силовые структуры, соответственно, сумели все это предотвратить, и причем при взаимодействии с коллегами из других силовых структур. Сказал он это, выступая на Всебелорусском народном собрании. Он отметил, что работа в этом направлении продолжается, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может, так что это все еще довольно серьезно.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тему ареста Тимура Иванова мы сейчас затронем, и не только его, да, вообще тему коррупции. В Кремле сегодня рассказали о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов. Они все будут исполнены, об этом заявил Дмитрий Песков. Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Строительные контракты, значит, будут исполняться. Так, что еще он сказал? Вместе с тем он не ответил на вопрос о возможности задержек при их исполнении. Я напомню, что Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО на 2 месяца до 23 июня. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Вчера министр обороны Сергей Шойгу отстранил его от должности своего зама. Должность он эту занимал последние 8 лет, фактически 8 лет он был в этой должности. Арестован, на самом деле, не только Тимур Иванов, арестованы еще фигуранты Сергей Бородин и Александр Фомин. У нас на связи председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Собственно, речь идет о коррупции в строительной сфере, да, насколько мы понимаем. Строительная сфера давно привлекает внимание. Можно ли вообще как-то предотвратить коррупцию в строительной сфере? Возможно ли это?
Ну, давайте мы с вами все-таки понимаем, что коррупция – это бизнес.
Угу.
Да, это бизнес, который да, он теневой, как угодно можно, поэтому это бизнес. Значит, получение прибыли. А любой бизнес может сделать рискованным и малоэффективным. То есть можно сделать определенные процедуры прозрачными, да, и об этом говорилось давно, эта работа велась достаточно эффективно на каком-то этапе определенном, но постепенно почему-то опять ушла на нет.
Uh-huh.
Да, последние вот несколько лет все контрольные функции, уменьшение определенных контрольных мероприятий, да, и это уменьшилось. Ну, это было связано, в том числе, как не надо трогать бизнес, не надо его проверять, не надо то, не надо сё. Но вот в результате мы видим, как только контроль стороны государства уменьшается, то есть уже появляется соблазн украсть. Да, к сожалению, это существует.
Ну, это не просто украсть, это просто там объемы какие-то космические совершенно.
Ну, так нет, кто-то, как было сказано, кто-то крадет мешок картошки, кто-то крадет вагонами. Да, ну, поэтому здесь примерно такая же история.
Uh-huh.
Значит, дело в том, что самое главное, что вообще эта история, нам продемонстрировали, все знали об этом. Вот страшно, что знали. А потому что вот все окружение конкретного фигуранта, оно демонстрировало не просто роскошь, а сверхроскошь, да, они показывали, живут непосредственно, причем носили погоны, погончики, да, все это было, даже после СВО никто не стал повести себя скромнее. Спецслужбы несколько раз они пытались провести операцию, которую наконец-то они успешно реализовали, я считаю, что это победа наших спецслужб над нашим олигархическим обществом, да, то есть как элитой.
Угу.
Поскольку я уверен, что за этими арестами, если этот процесс не будет остановлен, хотя есть такое, так и у некоторых желание, надавить на следствие и на наших правоохранителей, значит, я думаю, что там потянется очень много ниточек, и очень много фигурантов может сесть на ковид подсудимым, потому что реально было организовано преступное сообщество. Вот. Сейчас мы говорим о том, что любой бизнес, когда мы говорим, надо менять процедуры. Да что значит менять процедуры? Бюджетные средства всегда должны тратиться по одной простой схеме. Как тратится дома, как мы с вами тратим дома. Угу. Здесь нет целесообразности и обоснованности. Целесообразность, нужно ли нам это, да? Обоснованность, ну, как бы максимально выгодно купить то, что мы уже определили, что это целесообразно. А когда мы видим, что у нас завышается, извините, даже стоимость унитазов, унитазы антивандальные стоят 100 тысяч. Даже это же невозможно. Понятно, что это всем, что воровство. Да? Вот. Или стоиматериал завышается многократно. И это все определяется как нехватка, параллельный импорт, все что угодно. Значит, должны быть проверки. Проверок не было. И поэтому я считаю, что за Ивановым должны быть еще дополнительные фигуранты, которые обеспечивали много лет эту деятельность неприкрытую. Угу. Стройка, она была, есть и будет. К сожалению, достаточно, ну, даже на частных историях мы знаем, когда ремонт кто-то делает, ну, там пытаются бригадиры украсть, кто-то еще что-то пытается украсть, кто-то какой ящик плитки, кто-то гидро краски, да, мы знаем прекрасно.
Угу.
Вот. Но да. Вопрос, как это контролировать. Контролировать можно все что угодно, было бы желание.
А, вот это ключевое, да. А контролера кто?
На самом деле, чем больше контролеров, тем лучше. Угу. А мы об этом говорили всегда и будем говорить. Они должны быть гражданские и спецслужбы. А самое главное, контролировать надо начать тогда, когда только приносит проект. Uh-huh. А не надо контролировать, как у нас сейчас в основном бывает, когда все украдено до нас. Да, вот это очень важно. Когда принесли проект, уже должно быть на проекте быть понятно. Да, что, ну, любому профессионалу понятно, что это либо воровство, либо еще что-то. Я могу сказать, что когда вот, например, то же самое Росатоми строилась система противодействия злоупотреблениям, она называлась не коррупцией, а не злоупотреблением, хищением, злоупотреблением, там сразу строилось несколько этапов контроля, начиная с первичного этапа, заканчивая постоянным контролем. Да, приехали, проверили материал неожиданно, да, какие материалы используются. Ну, потому что воруют там на материалах, воруют на всем. Да, и ведь это же можно сделать. И я всегда говорю, что вот на примере ряда регионов это видно, что у нас выстраивается система противодействия. Но как только у нас закрытая система, где все прекрасно понимают, что вот идет воровство, но при этом ничего не делают, ну, либо систему надо менять, ну, как говорил Жванецкий, да? Угу. Вот. Либо консерватории надо что-то поменять. Да? Вот поэтому надо менять. Поэтому я считаю, что вот это вот дело Иванова, это не просто все, это переворот, а все на самом деле очень мощный удар в наших вот этих олигархических элитных группах.
Да? Но это мощнейшая история. Да, да, это крутая история, Кирилл Викторович. Вот это действительно такое послание элитам или все будет по-прежнему?
Да, это вы заметите, вообще ничего происходит неожиданно.
Так называемым элитам, так называемым, да.
Угу. Да, да, да. Президент на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, а потом он был в МВД, в ФСБ, да, он говорил об одном, он назвал, вот в разных ведомств назвал очень важное направление деятельности. Борьба с казнокрадами. Uh-huh. Вот. То есть это было сказано, президент никогда не говорит ничего просто так. А когда он говорил это вот раньше, тут же пошли создать губернаторов. Он говорил на свете губернаторов. И он сказал, поставил задачу. Да, и я считаю, что это было связано именно с тем, потому что, ну, расписались. В какой-то момент были, мы подтянули борьбу с коррупцией на нормальный уровень, потом ее ослабили, ссылаясь на всякие там факторы, начиная с ковида и заканчивая санкциями. Да, а дальше, ну, они расписались уже до беспредела. И поскольку это, представляете, уже угроза национальной безопасности, а это так и есть, потому что измена родине в чистом виде.
Да, но учитывая еще какие условия сейчас, да.
Да, так это больше того. Это еще очень большой раздражитель в обществе. Это реально раздражитель в обществе. Соответственно, президент принимает решение. Я уверен, что это решение было согласовано с президентом, хотя тот уже заявляет, что никто не был в курсе, кроме президента. Ну и достаточно. А кто еще должен быть в курсе, когда берут такого уровня взяточников?
Да. А вопрос еще такой. Периодически берут взяточников, да, высокого уровня, и все равно все это продолжается. То есть вот по поводу послания элитам, они продолжают довольно нагло себя вести при этом.
Ну, мы сами как-то понимаем, что с 91-го года наши элиты строились на воровстве, на идеологии воровства. Угу. У нас не было, а вот большую часть элит формировали люди, которые занимались приватизацией, воровство, да, которые занимались осваиванием бюджетных средств, да, и вот это, к сожалению, факт. То есть мы получили олигархический капитализм не в том смысле, как это раньше были русские купцы или русские промышленники. Нет. Это другие люди, это люди, которые считают, что вот Рашка – это место для заработка. Угу. Да, и это огромная проблема. Это огромная проблема, и, к сожалению, они передали уже вот этот вот импульс. Эту философию они передали в том числе и молодежи, которая пришла. Потому что я сейчас сказал с одним молодым человеком, который работает в бюджетной сфере, а я ему сказал, что, слушай, ну это же воровство, да, объясняя ему то, что он, как бы он говорит, почему это правила игры, мы так зарабатываем, это наш дополнительный заработок, то есть как бы не зарплата, которую мы получаем от государства, а дополнительный заработок. Сами бизнесменами себя считают, но государственные службы. И это в этом огромная проблема. А пока мы не приравняем по ответственности любые коррупционные преступления, деяния, государственные изменения, мы не получим никакого ответа. Никакой жалости к ним не должно быть вообще ни копейки. Вот мы ни разу.
То есть вы считаете, что надо вот эту вот статью вводить
госадмин? Да, конечно. Да. Я об этом давно говорю, я об этом докладывал президенту, хотя президент не отверг эту идею. Вот. Но она даже была уже на стадии реализации в прошлом созыве Государственной Думы, и ужесточение как раз именно связанное было с ответственности, приравнивалось к государственной измене. То есть это от 10 до 25 лет без права условно-досрочного освобождения и амнистии в случае невозмещения ущерба. То есть, если вообще возместил, вернул денежки, да, то тогда, пожалуйста, получи десяточку. А так все 25 лет, пожалуйста, от звонка до звонка.
Спасибо большое, Кирилл Викторович. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Обсуждаем мы арест бывшего замминистра Тимура Иванова, его подельников. Вопрос уже просто философский. У нас как бы в России всегда были проблемы: дороги, дураки, да, и воры. Бизнесмен у себя воровать не станет, пишет Овен. Ну, здесь речь о том, что вот эти люди, они почему-то себя тоже считают бизнесменами. Так, как будто до 91-го года не воровали, пишет Виталий Фили, хлопкового дела не было. Не, было все, мы же об этом и говорим. Хлопковые дела, кстати, были, их же тоже всех там взяли, да. Это что-то, понимаете, это действительно на уровне какой-то, не знаю, это философский вопрос. Люди продолжают воровать. Они не учатся на чужих ошибках. Они не просто продолжают воровать, они еще нагло себя ведут. Очень нагло. То есть они делают это открыто. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Меня Денис зовут.
Да, алло. Денис, здравствуйте.
Ну, я пафос господина Кабанова не разделяю, потому что, видно, господин Кабанов немножко не занимался тоже с строительством все и производством, потому что, например, вот как бы, как он, хорошо, принесли смету утвердили, а потом раз, металл подорожал в два раза. Вот как это дальше это проводить? Или, например, кредит, зал ни с того ни сего, кредит подорожал тоже, грубо там, с 11% до 23%.
Денис, там...
Я должен заложить же, по идее, в смету.
Да, там все-таки немножко, насколько я понимаю, спасибо большое. Там немножечко все-таки другая была история. Там была система откатов популярная у нас, такого бартерного взаимодействия еще. Поэтому там не все так просто, как вы сейчас говорили. Там металл подорожал и так далее. Там, когда металл подорожал, просят дополнительные средства. Это бюджетные все-таки деньги. Так, что еще? Ничего не изменится. Либо он стал ненужный, либо не поделился, пишет Давид. Ну, я не уверена. Так, как проверить строительство в Арктике, если туда ледокол приходит раз в год, там активные военные строятся? Григорий, все можно проверить, поверьте, Григорий Санкт-Петербурга, могут все проверить. ФСБ может проверить все, 100%. Панк 13 пишет, что-то вспомнился об Изов, кажется, как-то аукнулось, там клан посадили, аукнулось, конечно, им всем аукнулось, там куча народу, да, с ним пошло, и, собственно, Абызов так и до сих пор находится в местах не столь отдаленных, прямо скажем, и не очень он такой уже веселый, по первости он довольно нагло себя вел. А без коррупции можно только себе на дачу дом построить, если будешь строить своими руками, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Раньше, знаете, в советское время те же военные строили себе дачные дома с помощью солдат. Бесплатный труд был. Так, Денис говорит, как предприниматель в дефиците, а тут прирост денежный на счет казны. Не вижу оправданий. Овен, да, вот я, собственно, тоже об этом говорю. Что ж, обсудили мы тему коррупции Тимура Иванова. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале и в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». В предыдущей получасовке мы еще раз затронули тему ареста Тимура Иванова. Мне тут пишут, я немножко почитаю. Григорий, из Санкт-Петербурга. У меня товарищ в органах работал во время чеченского конфликта. Так он посадил несколько военных инженерных войск. Они по документам 3 раза один мост строили, а на самом деле ни одного. По документам этот мост взрывали постоянно. Чем больше звезды на погонах, тем больше взятки. Хорошая у вас связь. А чего взяткодатели не арестовали, спрашивает Александр Чуркин. Арестовали. Взяткодатели там тоже арестованы, фигурируют. Если вы почитаете новости, то вы можете об этом узнать. Один звонок я сейчас по этой теме приму, только один, и потом мы переходим уже к другим темам. Владимир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Скантемировский. Знаете, что режет? Режет, как железом по стеклу, когда говорят, что это элита. Ну, какая же это элита?
Вот так называемая элита. Мы их называем так называемой элитой. Но мы не должны их...
Это не элита, не элита. Элита в 17-м году уехала и не вернулась. И Александр Сергеевич Пушкин говорил, элиту воспитывать надо 400 лет. А у нас бардака 70 лет прошло. Вот тут элитой даже не пахнет. Элита деньги свои отдавала, а не воровала в государство.
Да, спасибо, спасибо большое.
Всех благ вам.
Спасибо, до свидания за вашу ремарку. Ремарка, в принципе, правильная. Я тут с вами, конечно, соглашусь, но вот так в обиходе называют этих людей элита. Вот такая у нас элита.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, темы ближайших 20 с лишним минут. Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. И Всемирная организация здравоохранения выяснила, в какой стране Европы дети пьют больше всего, не поверите. Итак, Министерство здравоохранения вычеркнуло антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. Кроме того, из списка исчезли синтетические гормоны, то есть кортикостероиды. Приказ опубликовали на официальном портале правовой информации. В предыдущей версии документа, принятой более 10 лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов, в том числе антибиотиков, разнообразных, просто я не буду сейчас перечислять. В новой редакции осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются бромгексин, упоминаются в том числе, да, кагацел, хлоргексидин и анальгетик процетамол. Ранее в Центральном НИИ Организации информатизации здравоохранения Минздрава заявили, что за последний год антибиотики принимали почти 55% опрошенных россиян. Сейчас мы это все обсудим с врачом-экспертом в вопросах организации медицинской помощи Кириллом Калистратовым. Кирилл, здравствуйте. Кирилл Геннадьевич.
Здравствуйте, Анна.
Да. Почему же все-таки решили пересмотреть вот этот список и выкинуть оттуда антибиотики? Не понадобится ли все-таки антибиотики при каких-то осложнениях при ОРВИ?
Анна, ну, следует прежде всего, конечно, обратиться к первоисточнику, да, к самому приказу. И этот приказ касается не клинических рекомендаций, он касается стандарта, я буквально процитирую, стандарта медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, ОРВИ, диагностика лечения согласно приложению. И есть в этом приказе второй пункт, который признает утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 года, приказ номер 657, об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести. И здесь нужно понимать, что стандарт – это в большей степени для организаторов здравоохранения и экономистов. Это не для врачей. Стандарт определяет общий перечень тех манипуляций и процедур и частоту их применения при каких-то конкретных ситуациях. Но в данном случае при острых респираторных вирусных инфекциях частью острых респираторных заболеваний.
Угу.
И то, что мы называем ОРЗ, на 90-95% обусловлены вирусами.
Угу.
И, в общем-то, здесь, конечно, было бы хорошо, если бы эту новость прокомментировал так сказать, представитель Министерства здравоохранения или не организация здравоохранения, потому что те комментарии, которые я сейчас вижу, комментарии коллег, они в целом абсолютно правильны, но они не касаются сути этого приказа, то, что он непосредственно к лечению заболеваний отношения прямого не имеет.
А, то есть он не имеет отношения к лечению, к протоколу? Что такое лечение? Это протокол.
Протоколом, клиническим рекомендациям, то есть называют клинические рекомендации, клинические протоколы. Этот приказ прямого отношения, то есть он не обязывает, так сказать, врачей делать то-то и то, так сказать, да, или не дает им инструмент для лечения. Нет, это в большей степени для организации, для организаторов здравоохранения. Но, тем не менее, этот приказ отражает, в принципе, абсолютно правильную тенденцию, которая, конечно же, находит отражение в существующих клинических рекомендациях, которые, в общем-то, ну, приняты для лечения респираторных вирусных инфекций, других патологий, о том, что антибиотиками не имеет смысла лечить вирусные инфекции. И мало того, что не имеет смысла лечить, это еще вредно и опасно, потому что это ведет к развитию антибиотикорезистентности, о чем, ну, в комментариях достаточно много вы можете прочитать.
Угу. Но вот, у нас же популярно с советских времен популярно принимать антибиотики, то есть люди сами покупали, когда их без рецепта можно было, да, в аптеку зайти и купить. Я помню, мама даже давала в детстве эти антибиотики в каких-то количествах неимоверных, и, наверное, все, многие также поступали.
Вы знаете, да, ну, сейчас такой практики уже нет. Нужно худо-бедно, слава богу, предъявить рецепт. В Европе, ну, вообще в, там, на Западе, в Азии и в других странах, в Америке, в Африке, в принципе, уже антибиотики довольно давно, особенно касается, так сказать, европейских стран, продаются по рецептам. Вот уже лет, наверное, 20, если не больше. И это и рецепты получить можно только врача, и это давно как бы надо пройти определенную процедуру. И это правильно, потому что бесконтрольное применение антибиотиков, оно приводит к развитию антибиотикорезистентности и приводит к тому, что люди начинают, так сказать, болеть теми инфекциями, которым антибиотики общие, так сказать, ну, широко распространенные, эти инфекции резистентны. Да? И появляются пациенты, которые ну, страдают бактериальными инфекциями или другими инфекциями, которые вообще не имеют к антибиотикам какой-либо чувствительности.
Uh-huh.
Это большая мировая проблема. И, в принципе, опять же, если возвращаясь к тем стандартам, о которых идет речь, не о клинических рекомендациях, а хочу подчеркнуть, а именно о стандартах, то там есть вещи, ну, довольно понятные. Убрали антибиотики, убрали пенициллины, убрали цефалоспорины из стандартов. Опять же, это имеет отношение к экономике, подчеркнул. Вот. Но, тем не менее, в стандартах есть препараты, которые, ну, вызывают, я думаю, что не только у меня, но ряд вопросов. Это так называемые противовирусные иммуномодулирующие препараты.
Ну, Кагацил?
Да, да. Собственно говоря, большинство из перечисленных в стандарте препаратов противовирусных, они не имеют, к сожалению, клинически, не имеют, ну, научно доказанной эффективности.
Угу.
Да, есть различные работы, которые проводят производители, которые показывают эффективность, но тем не менее двойных таких вот плацебо-контролируемых, слепых исследований, многоцентровых исследований, их не так много, и качество их вызывает, ну, у большинства моих коллег, у многих моих коллег, скажем так, вызывает вопросы.
Ну вот, почему, да, и тогда вопрос, почему, собственно, рекомендованы, да, Кагацел и Арбидол?
Вы знаете, ну, я думаю, что это в том числе влияние административного ресурса. Ну, это происходит, к сожалению, это происходит не только у нас, это происходит во всем мире. Да, такой ресурс денежный, административный, никто не отменял. Ну, вот, к сожалению, так. Хотя, опять же, подчеркну, что к лицению этот стандарт не имеет отношения, хотя, к сожалению, в наших клинических рекомендациях находится довольно много противовирусных препаратов, которые так, не имеют достаточной подтвержденной научной научно доказанной эффективности.
Угу. Спасибо большое, Кирилл Геннадьевич. Кирилл Клистрат, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи, вот как раз уточнил, что все-таки это не о протоколе лечения, речь идет о стандарте. Так, Юрий Санкт-Петербург пишет, если они рекомендованные, значит, кто-то пролоббировал, надо узнать, кому дали денег и посадить. Да, мы обязательно узнаем. Дайнинт Д. У вас очень сложный ник, мне тяжело это прочесть. Американцы в период с 1974 по 2003 год извели около 1000 номенклатур антибиотиков, породив крайне устойчивые бактерии, просто потому что пили их при любом поводе. Американцы у нас в России, в СССР пили по любому поводу антибиотики, вы не поверите. Тетрациклиновые группы антибиотики были очень популярны в 70-е, 80-е годы, например. Панк 13 пишет, с другой стороны, если не лечить антибиотиками, то народ будет лечиться женьшенем или подорожником, или телевизором. Ну, нет, слушайте, это не совсем все-таки так. Ну, давайте все лечить антибиотиками, я не знаю. Ну, любой насморк лечить антибиотиками, все-таки это уже какое-то безумие и абсурд. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Анна.
Да.
Вот по поводу антибиотиков, сам вообще не принимаю, наверное, лет 10 последний раз пил антибиотик. И своих детей приучил. У меня пацаны мелкие. Соответственно, ОРЗ, это ОРВИ липнет постоянно в садике, в школе.
Угу.
В общем, я их научил технологии своей.
Какой?
Если заболел, да, просто на сутки спать и горячий чай.
Угу.
Сахаром, побольше сахара и высыпаться.
Побольше питья. Горячего.
Нет, именно сладкого чая. Вот почему-то так работает. За сутки высыпаюсь, на следующий день уже там бодрячком и пошел. И на детях проверял, эксперимент ставил. Работает, тоже практически таблетки не пьют. Но вот по рекомендациям, ну сколько можно вот эти вот КГЦЛы рекомендовать? Нам даже приходим к врачу в поликлинику, и она говорит, вот КГЦЛ, там таблеточки, да, какие-то, и давайте еще ему КГЦЛ. Я говорю, вы понимаете, что это просто сахар? Она такая, ну, я понимаю, но мне сказали выписывать.
Угу. Ну, сейчас нам только что объяснили, почему это происходит.
Ну, это же просто издевательство над людьми.
Да.
А кто-то не знает, что это сахар.
Да, спасибо большое. Ну, попьют, на самом деле, сахар, но ничего страшного не случится. А потом, знаете, эффект плацебо, он все-таки работает, как ни странно. Так, Смит предполагает, а может, их просто на всех не хватает, это вы имеете в виду антибиотиков? Ой, вы не представляете, в каком количестве их производят. Вы что, разного вида антибиотики? Их, конечно, хватает, их просто полно. Антибиотиков просто очень много. Сельское хозяйство – главная причина выработки устойчивости в бактерии. Зооинженер с многолетним стажем – это ЩУ. Артём, я работаю в фармкомпании, мы занимаемся продажей антибиотиков. Все же в большинстве случаев антибиотик назначают в крайнем случае, но все зависит от врача. Да, это правда, но, естественно, после операции, куда вы денетесь, все равно вам проколют, скорее всего, антибиотики. Никуда тут не деться. Панк 13 шутит. Так, запивая алкоголем, да, помогало вам. Вы знаете, кстати, вот лечить алкоголем всякую заразу, это тоже так себе идея. Честно вам хочу сказать, врачи не рекомендуют, на самом деле, не надо так пробовать. И уж тем более запивать. Это, мне кажется, плохая тема. Так, антибиотик. Про КГЦЛ был вопрос, мы уже на него ответили. Панк 13 резюмирует, что Минздрав издал приказ сам для себя. Ну, а для кого же он издает приказы? Вам же объяснили, что это связано там с какими-то финансовыми, экономическими вопросами. Так, неужели еще есть те, кто вирусы лечит антибиотиками? Александр спрашивает, не поверите, полно людей, которые в случае чего пьют антибиотик. Очень много таких. Выпей антибиотик, сразу тебе полегчает. Горло заболело, выпей антибиотик и так далее. Да, там дело в сроках, про алкоголь, если чуть, то можно. Я очень рада ужесточению правил продажи и применения антибиотиков. Знаю кучу людей, которые при любом чихе ребенка начинают лечение антибиотиков. Вот о чем я и говорю. Меня впервые лечили антибиотиками только в возрасте 21 года. Вам повезло. До этого справлялись с травмами, народными средствами. Сейчас для меня антибиотик – это крайняя мера, а ребенку только после анализов, пишет Анна Свердлова. Абсолютно с вами соглашусь. Обсудили мы сейчас распоряжение Минздрава, которое исключило антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. Не из протокола, а из стандарта. И в новой редакции осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются бромгексин, КГЦЛ, опять же, хлоргексидин и анальгетик парацетамол.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересную тему сейчас попробуем обсудить, да, детская такая тема и алкогольная в то же время одновременно. Всемирная организация здравоохранения выяснила, в какой стране Европы дети пьют больше всего. Как, в какой, вот как вы считаете, в какой стране? Итак, самыми пьющими детьми в Европе стали юные англичане, именно юные англичане. Нормализация употребления алкоголя в Англии привела к тому, что местные дети выпивают чаще других несовершеннолетних в Европе, сообщила газета «Таймс» со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения. Григорий Санкт-Петербург пытался ответить на вопрос в Италии. Вы ошиблись. Дания, Бельгия, Британия, кто из алкотройки, Виталий Филипп? Вы все ошиблись, вы никогда бы не поверили. А вот, тем не менее, это Англия. Значит, тему алкоголя и детского алкоголя, да, алкоголь для детей, мы сейчас обсудим с сомелье, автором книг о вине, Эркином Тузмухамедовым. Эркин, здравствуйте.
Добрый день. Да, знаете, я еще на самом деле читаю в барменских школах лекции про похмелье.
Так.
Потому что для барменов это актуально. А тут еще вчера позвонил Костя Калачев, генсек партии любителей пива. Он решил его восстановить, а я там был синевым министром культуры. Но это было в 95-м году. Вот, так что я еще вот так вот. Смотрите, дело в том, что вот эти данные, которые опубликованы, я, к сожалению, с ними не ознакомился полностью, потому что с таблиц очень много.
Смотрите, минуточку. Да, Иркин, я вам сейчас могу сказать, в исследовании уточняется, что каждый третий 11-летний ребенок в Великобритании.
Да, это я все понимаю. Я прекрасно понимаю. Вот я именно про это говорю. Меня совершенно не волнует, кто на каком месте. Дело в том, что это опросники, которые раздаются школьникам и которые ты сам заполняешь. Ну, грубо говоря, тебя там спрашивают, как часто ты мастурбируешь или как часто ты воруешь. Ну, кто из детей сознается? Поэтому достоверно...
Ну, почему, если они анонимные, то, может быть, вполне.
Ну, анонимные, ну, на голосование ходят анонимные и все. Ну, в общем, очень большие сомнения в достоверности вот этих самых данных. Вот, но почему Англия на первом месте? Я так думаю, что здесь исторические причины очень важные культурного плана, потому что нет ни одной другой страны мира, где так важны были бы пабы, традиционные пабы. То есть человек идет с работы, они живут там семейное гнездо, папа его ходил туда, дедушка ходил, и поколениями они так ходят, потому что там есть пабы, которые еще с 16-го, даже чуть ли не с 15-го веков. Есть пабы, которые стоят на одном месте. Это культурное учреждение. Ты идешь с работы, ты заходишь выпить пинту пива, поговорить с друзьями. Ты делаешь это каждый день по дороге сам и домой. У нас такого никогда не было. У нас до сих пор нет, в общем-то, культуры. Есть потребление алкоголя, которое называется on-trade и off-trade. Ну, в торговле международной это делится. То, что выпивается в барах, в общепите, и то, что покупается на полках. Так вот, по многим позициям где-нибудь в Америке, в Англии, в мире вообще значительная часть алкоголя употребляется только в общепите. У нас доля общепита очень маленькая, потому что у нас дико дорогая аренда. У нас дико дорогие коктейли, ну, относительно на доходов населения. Ну, грубо говоря, какой-нибудь там бар на Тверской платит в месяц аренду такую же, как лондонский паб платит в год. Просто что для англичан, когда вот они, ну, я судил много конкурсов коктейльных, где приезжали судить разные иностранцы, в том числе, ну, ведущие бармены, опять же, многие ведущие бармены, это англичане. Да, много ведущих баров, признанных в мире, это в Англии, в Лондоне, в Эдинбурге. Ну, это просто не я придумал, это вот, ну, так есть, потому что давнишняя культура. Вот, и когда им говоришь, что стоимость аренды, говорят, о, нормально, нормально. Когда они узнают, что это аренда за месяц, а не за год, они в шоке.
А, Иркен, извините, я вас перебью. Я хочу немножко увести вот все-таки к детям, а вообще вот к этой культуре питья. А, что касается Англии, да, я просто была неоднократно. Я хочу сказать, что там пьют даже в театре. То есть ты в театр приходишь, ты идешь в зрительный зал, и тебе наливают пиво. Просто ты с пивом прям сидишь в зрительном зале.
Спорт, да, спорт, вот этот футбол, он был бы невозможен. У них спонсор не только пивоваренные компании, у них спонсоры бренды виски в футболе. Так вот, возвращаясь к тому, что это давняя культура, я просто издалека начал это рассказывать, просто дети видят, что папа приходит с работы, он обязательно заходит в... Это культурная традиция. Ни в одной другой стране мира такого нет.
А во Франции? Ну, во Франции, где вот в винодельческих регионах там... просто ребенка сажают за стол и приучают уже потихонечку там пить вино.
Винишко там какое-то, вот, но именно вот пабов, так, чтобы ты по дороге с домой обязательно заходил. Во Франции в меньшей гораздо степени. Вот там, ну, просто какие-то бистро, и они часто уходят в другие места. А тут-то они прямо каждый день в одно и то же время. И у них это те самые английские традиции. И еще один главный момент. Если почитаете Чарльза Диккенса, который был диким противником алкоголя, и у него там вот эти картины на гравюрах Хогарта, где Beer Lane и Gin Lane, там, да, где пивная улица, где все трезвые, хорошие, все нормально, и джиновая улица, где все пьяные, где у мамаши вываливаются. Это, ну, это знаменитая картина на английского художника Хогарта. Вот, потому что Диккенс видел здесь этот кошмар, связанный с детским пьянством в Англии. Почему? Потому что дети начинали ходить на работу. Ты рот. Ты лишний рот, тебя нужно кормить. Дети ходили на работу с 3 лет. Они там убирали, подметали все, что они получали за это деньги. Если ты получаешь деньги за работу, то ты имеешь право вести себя так же, как и взрослый. А в Англии существовала такая детская доза алкоголя наперсток. Вот почему англичане собирают наперстки? Они, это у них достаточно широко так распространенное хобби. Там кто-то монеты, кто-то марки, кто-то там еще. Вот в Англии часто собираются наперстки. Потому что ребеночек маленький, который весь день трудился, убирал или что-то там делал, какую-то тупую физическую работу, он приходил, и свой заработанный там полпенни, его из-за барной стойки не видно, клал, вот так маленькая ручка, и ему наливали...
Наперсточек вот этот.
Наперсточек, да. Это детская доза алкоголя была. У них исторически, традиционно, ну, где-то, наверное, на генетическом уровне это гораздо больше проявляется, чем в других странах. Да, все винодельческие регионы, Италия, Молдавия. Ну, я, например, когда был сержантом, у меня было 3 во взводе молдаванина по пупырчу руссу. Так вот, они с детства пили. К ним, когда приезжали родители, приезжали с канистрами вина. И вот молодые солдаты, ну, что вообще не полагается, они там должны спать ночью, да, они к сержантам приходили и требовали, чтобы налили, потому что их родители им привезли вина. И они так обижались, когда родители, вот разве еще коньяк? Коньяк солдатам мы не давали, сержанты.
Иркен, спасибо большое, у нас заканчивается время. Это очень интересный рассказ, мы, возможно, с вами свяжемся, просто подольше поговорим, отдельная тема. Да, спасибо большое вам, спасибо. Иркен Тузмухамедов, сомелье, автор книг о вине. Поговорили мы о том, где дети пьют больше всего. ВОЗ выяснила, что это Англия. Причем что-то Англия, не Великобритания, а именно Англия. Так, что вы пишете, чуть-чуть почитаю, да. Хорошо ли, что там в Англии пьют больше всего. Андрей, кто об этом говорит, что это хорошо? Мы как раз говорим, что это не хорошо. Это плохо. Англичане много пьют, действительно. Они, по-моему, в Европе лидеры по этому делу. Там в пятницу вечером. Это страшное что-то в британских городах. Но я помню, Оливер Твист пишет, Панк 13, там же жесть. Ну что, на этой теме я завершаю сегодняшнюю программу «Поток». Далее будет Юрий Будкин и «Своя правда». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока. Сейчас новости.